Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Владимира, заблудшего Дмитрия, Ларисы, Марии, Сергея, Татьяны, Михаила, Антония, Валентины, Валентина, младенца Даниила, Валентины, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Марии, тяжкоболящего иеромонаха Зосимы, тяжкоболящего иерея Александра, тяжкоболящего Евгения, болящей Александры, Евгения, от раковицы Варвары, Дарьи, болящей Галины, болящего Виталия, болящей Анатолия, болящего Татьяны, Александра, Алевтины, Иулии, Татьяны, Нины, Анны, болящей Александры, тяжкоболящей Фатине, Маргариты, Нины, болящей Натальи, Петра, Владимира, Татьяны, болящего Сергия, болящей Ули с очадами, болящего Бориса, болящего Михаила, Галины, болящего Сергия, болящей Валентины, Марины, болящей Татьяны, болящей Елены, Татьяны, Александры, Григория, Анастасии, Валентины, Раисы, Василия, Людмилы, Елены, Татьяны, тяжкоболящего Романа, Алексея, Ольги, отрока Виктора, Тамары, болящей Татьяны, болящей Владимира, Зинаиды, Валентины, Марии, Константина, Михаила, Екатерины, Петра, младенца Ярослава, младенца Романа, Алексея, Марии, Владимира, Галины, тяжкоболящей Веры, Евгения, Александра, Натальи, Алексея. Спаси Христос!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем занятия Православного радиоуниверситета. В студии радиостанции «Радонеж» ведущая Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры.
Я напоминаю по традиции адрес. Это Москва, 115-326, улица Пятницкая, дом 25, радио Радонеж. Пишите, нам очень важны ваши отклики. Можно также отправить сообщение по адресу info@radonezh.ru. Итак, мы возвращаемся к разговору о литературе, о классических произведениях. И сегодня немножко отступим от школьной программы. Напомню, что прошлая программа была посвящена творчеству Гоголя, и мы пытались скромными нашими усилиями разобрать пьесу «Ревизор», да? Но был у нас особый взгляд на пьесу «Ревизор» в прошлый раз.
Я бы не сказал, что особо.
Но особо с точки зрения именно прочтения не такого литературоведческого, не сугубо литературоведческого, а именно разговор о том, как бы воспринимать духовными очами, да, этот текст «Ревизора». Но это важно. Важно, когда мы об этом говорим с молодежью. А сегодня, я вижу, Николай Алексеевич, у нас будет не программное произведение.
Но оно для того и будет, чтобы стало программным.
Хорошая заявка. Итак, объявите, пожалуйста, какую книгу вы сегодня принесли с собой?
Книга последняя, книга Гоголя, а раз последняя, она должна быть самой лучшей. То есть это духовная проза, то, что он писал в конце жизни. Он, как известно, отказывался от того, что он создал в буйные годы страстной молодости. А теперь, когда он уже многое понял, созрел, то он стал писать иначе. Поэтому, мне кажется, это надо в первую очередь включать в школьную программу. И мы сегодня постараемся внести свой скромный вклад в изменение сознания нашего общества для того, чтобы общество созрело к тому, чтобы эту книжку со временем в программу обязательно ввести. Вот такая у нас будет сверхзадача.
По крайней мере, надеемся, что кто-то заинтересуется еще раз обратиться к страницам духовной прозы Николая Васильевича Гоголя.
И мы построим, пожалуй, сегодня нашу беседу так. Мы просто почитаем отрывочки из этой книги, чтобы обратить внимание на то, что она злободневна, что она необходима нашей молодежи, что это действительно тот кладезь, на котором и стоило бы воспитывать наших граждан, не так страшна, как ее малевали и малюют наши материалисты и те, кому не нравится поздний Гоголь. Ну вот, первая фраза, начнем, знаменитая ее, часто сейчас цитируют: «Велико незнание России посреди России». Замечательно сказал Гоголь в этой книжке. И мы хотели бы обратить внимание, да, это одна из главных задач и школы, и воспитания, и средств массовой информации, и каждого из нас. Мы все время должны возвращаться к России. Как-то мы так живем, что у нас все время на нас наступает не Россия. Вокруг нас почему-то все время не те ценности, которым жила Россия раньше, а другие ценности. И получается, снова и снова мы вместе с Гоголем вздохнем. Ничего себе! В центре России мы, русские люди, совершенно не знаем России, ее истинных героев, ее главных мыслителей, ее традиций, ее незыблемые ценности, ее подвиги и так далее и тому подобное. Это у нас почему-то все время на периферии, почему-то скромно умалчивается, хотя в любом государстве это всегда было бы на первом плане. Поэтому вновь и вновь будем следовать призыву Гоголя. Давайте-ка возвращаться к истинным ценностям, на которых начиналась, строилась, достигла своего величия Россия, и если она завтра и будет жить, то благодаря этим ценностям.
Да, и мне прям сразу вспоминаются лирические отступления самого Николая Васильевича Гоголя, которые он посвящает России, и вот эти его знаменитые красивые слова о Руси тройке. Не так ли ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, и все остается и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что означает этот наводящий ужас движения? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Вот Россия как неведомая сила, да,
да,
которая несется.
Но все-таки наша задача понять,
да,
исток этой силы. И мы, пожалуй, построим, да, вот работу так, будем брать какие-то отрывочки. Вот следующий отрывочек, который мне хотелось бы предложить. На мой взгляд, очень важный. Лучший памятник мне, пишет Гоголь, это люди, которые будут жить после меня, которые вырастут выше духом, нежели они были до этого. Сим воздвигнет каждый мне памятник. То есть он продолжает вроде бы пушкинскую тему, памятник воздвиг нерукотворный, но возвращается к христианской теме, к замечательной теме, которую мы все должны понять. Самое лучшее, что мы можем сделать для своего ближнего, самое большее, что можем сделать для увековечивания памяти наших великих потомков, это самим жить по тем ценностям. Не поставили памятник, отметили какую-то дату для галочки. Они не для этого жили, творили подвиги свои, чтобы... Неужели они подвиги творили, думали о том, ой, вот памятник нам поставят. Они же защищали ценности. Так вот эти ценности и должны для нас быть такими же ценностями. И когда мы будем следовать этим ценностям, это и называется чтить память наших предков. Я читал, кажется, у Толстого, меня поразило, как казнили Сократа. Он же сидел в тюрьме, его приговорили к смертной казни, принесли ему чашу яда, и там присутствовали его друзья. И вот друзья тоже задавали этот интересный вопрос. «Что мы можем сделать для твоих детей?» И в ответ был поразительный. «Самое большее, что вы можете сделать для моих детей, сами быть благочестивыми, хорошими. Это самое большее, что вы можете сделать для моих детей». Или вспоминается, когда в советские времена, в молодости, у меня погиб старший брат, он утонул, и я тогда тоже встал перед этим вопросом. «А как мне чтить память моего любимого брата?» Но в те советские времена я не смог найти ответ на этот вопрос. Мне вспоминалась все время строчка «Жить за себя и за того парня». И я сделал для себя такой вот юношеский вывод, что я буду жить за двоих. За брата, который, к сожалению, ушел из жизни. То есть я буду очень активным в жизни, что-то там петь за двоих, плясать за двоих. Теперь, конечно, самому страшно вспоминать, потому что мы не знали ответ на эти вопросы. А они, конечно, существуют. Как чтить память наших?
Да, я хотела вспомнить сейчас тоже, что вот вы мне рассказали о своей личной истории, что и у Гоголя жизнь складывалась сложно, что в детстве он тоже пережил смерть своего брата. У него был брат младший Ванечка, да, и вот он умер примерно Гоголю тогда, он был подростком летом. И потом ему надо было пережить и смерть отца тоже в подростковом возрасте. И, может быть, потому вот и сложился такой человек, писатель, что он прошел и через сложные испытания, через сложные потрясения такие душевные.
Да, вот эти вопросы, когда они стоят перед нами, видите, я до сих пор помню, да, как передо мной стал этот вопрос. Как относиться теперь? Брата не стало. Что я могу для него сделать? Да. Как эта любовь может продолжиться? Вопрос стоит перед тобой, ты не знаешь. И ты вынужден мучительно искать ответ на этот вдруг возникающий вопрос. А ответ, видите, какой интересный. Он существует в Евангелии. И Гоголь нам его предлагает. Конечно, очень многие до сих пор к этому как бы не пришли. Ну вот я вспоминаю опять, у нас в учительской был случай тоже. У женщины умерла мать. И она, коллега наша, в учительской сделала все, что полагается. Отдала на канун, записки подала. Но буквально через несколько дней я вижу, как она скандалит. Я вот не выдержал тогда. Подошел к ней тихонечко и говорю. Я говорю, извините, вы же сами подходили и говорили, как бы мне почтить память моей умершей матери. Мне хотелось бы что-то сделать. Вы что-то сделали. Но вот этот скандал, на мой взгляд, он страшнее всего. Она смотрит с небес на дочь свою и видит ее в таком нехорошем, да, состоянии. Поэтому она там страдает. Вы хотите, чтобы мать страдала? Конечно, нет. Вы же сами говорили, я люблю. Я хочу эту любовь проявить. Сдержитесь. Это и будет проявление вашей любви. Вспоминается пир во время чумы, когда священник обращается к Вальсингаму, который тоже недавно схоронил мать, а сейчас пирует. И священник ему говорит, ты думаешь, она не плачет? Не плачет горько в небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни. И вот Гоголь тоже к этому же пришел и впрямую нас призывает. Давайте памятник нашим великим предкам поставим такой. Будем жить по их ценностям. Будем продолжать эти традиции. Будем беречь их так же, как они. Это наш долг и самая лучшая память. Согласитесь, замечательная мысль.
Да, и мне кажется, что это даже мысль вот всей нашей великой культуры от Древней Руси до тех, кто продолжает эту традицию сегодня.
Потому что не хочется быть Иванами, не помнящими родства, потому что действительно крепость России была именно в этом, да, что вот кто-то собирал эту Русь, а кто-то ее вот так сохранял. И мы несем ответственность сегодня, мы не можем так вот отмахнуться от тех, кто с небес смотрит на нас и Гоголь молодец. И именно это же заставило его пересмотреть все свое творчество, так строго относиться к тому, что выходит из-под твоего пера. Возьмем следующий отрывок.
Мы читаем отрывки из духовной прозы Николая Васильевича.
Из духовной прозы, да. «Стонет весь умирающий состав мой, чуя плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая, какие страшилища от них поднимутся». Замечательные строки, как бы в продолжении того, о чем мы говорили. Раз он понял, что, оказывается, самое лучшее – это жить по заповедям Божьим, то и любые искажения, он прекрасно понимает, они дадут плоды. А плоды-то дадут в 100 раз хуже, чем мы предполагаем. Ведь он говорит, какие страшилища от них поднимутся, мы даже не подозреваем. И они уже тогда стали понимать, да, начинают они с невинного романтизма. А чем закончится этот романтизм? Они уже прозревали, подозревали, что он не так безобиден, как кажется. В связи с этим мне вспоминается наш интересный фильм «Плюмбум» или «Опасная игра». Там режиссер сделал замечательный ход, что вот этот главный герой, который стал циником, его родители, они именно романтики. Он как бы подчеркивает, циники рождаются от романтиков, начинается с этих туманных, гуманных, мягких, непонятных, беспочвенных рассуждений о добре и зле, оторванных от истинного христианства, а закончится прямым цинизмом. И мало того, что цинизмом, оно закончится даже бунтом, который мы будем иметь уже к концу века. И Гоголь это хорошо почувствовал. И поэтому предупреждает всех, кто за ним идет, да, пожалуйста, прозревайте, что вы сеете. Думайте о том, какие плоды будут от вашего слова. Это сегодня архиважно. Мы уже устали повторять. Для наших современных средств массовой информации, которые, прямо надо сказать, сеют сегодня будущие самоубийства, наркоманию, преступность, смерть, разводы и не знаю, что в конце концов. То есть вот это вот хорохольство такое, это вот их якобы невинный такой юмор, который сегодня сеется, он даст страшные плоды. К сожалению, я когда работал в техникуме, наблюдал это даже уже воочию, то есть каждая вновь пришедшая группа с каждым годом уже отличалась от предыдущих достаточно значительно. То есть плоды современных средств массовой информации была налицо. И труднее с ним было разговаривать, сложнее их было останавливать. И вот те самые страшные плоды, которые мы еще будем наблюдать, они, к сожалению, сеются нашими и писателями в том числе.
Да, иногда и герои Гоголя, они ну, как будто уклоняются от ответов, которые перед ними возникают. Вот я сейчас вспоминаю тоже эпизод из «Мертвых душ», где Селифан, кучер главного героя Чичикова, почесывает затылки и говорит: «Да бог весь знаешь, барин, не угадаешь». Да, и вот это такое иногда разнообразное почесывание в затылке русских людей, которые... Мы начали сегодня разговор ведь о том, что нам нужно понять, что такое Россия. Гоголь нас призывает понять, что такое Россия. Вот почесывание в затылке русских людей, которые не всегда стараются даже и понять, и угадать, да, вот то, о чем вы сейчас говорите, вот это назначение.
Да, а научиться необходимо. Научиться обязательно надо, да, что будет. Потому что без этого как же? Мы же сеем, а что же будет-то? Ведь были люди, которые угадали. Полно. И Пушкин, и Достоевский все удивляются. Это Ленин не угадал. Это он говорил, что через 20 лет у нас будет общество, где не будет ни мата, ни пьянства, ни воровства, ни тюрем. Они серьезно в это верили. Это, конечно, несерьезно. И если мы, не дай бог, так же будем относиться к жизни.
Да, и доедет вот... эта телега, случись да, есть да, куда-то, да, или не доедет.
Это наша либеральная и современная свобода. Доедет до такого, значит, гражданского, свободного, счастливого общества, или не доедет. Мы должны знать четко ответ. Иначе наши потомки нас потом, не дай бог, проклянут. Нам это не надо. И вот Гоголь один из немногих, кто начал говорить, правильно вы говорите, как бы вот о пророчестве, о том, что пророками нам надо быть обязательно. Мы должны видеть. И он нашел себе силы отказаться от этого.
Давайте еще почитаем.
Следующий, да, отрывочек. «Благодарю промыслителя за болезнь. Принимайте и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось значение его высокого смысла». Какие тоже точные слова. Конечно, это не художественная форма, он немножечко прямо это говорит, но зато замечательные слова для юношества, для того, чтобы остановиться на этом правиле. Это же духовное правило. То есть, оказывается, любая скорбь послана человеку для чего-то. И надо не освобождаться от нее, не жаловаться на нее,
не
сбрасывать этот крест, не упрекать кого-то, а заниматься только одним. Понять, интересно, а зачем же мне это дано? Значит, где-то я уклонился, стал делать не то, и мне это ниспослано только для того, чтобы я остановился, задумался и повернул руль своего жизненного корабля какую-то иную сторону, то есть что-то пересмотрел, переделал. Если мы научим наших учеников этому замечательному духовному правилу, разве это будет плохо?
Или, по крайней мере, обратим внимание, что и великие наши писатели думали об этом, для них это было важно.
Аксиомой? Да, они знали это правило. Это правило знал весь русский народ. Если честно, посмотреть всю историю, да каждый русский человек в это однозначно верил, что беды посылаются для того, чтобы почесать затылки и подумать о том, значит, я что-то неправильно делаю, а зачем мне это, оно к чему-то посылается. И нам Гоголь предлагает вот эти правила четко выполнять, он всем предлагал, да, как бы выучить такую вот математику духовную и пользоваться этой таблицей умножения. Замечательная вещь. Следующий отрывочек. Самым чистейшим желанием добра можно произвести зло.
Но у меня сразу все это в голове рифмуется со словами, известные каждому православному христианину, со словами Евангелия же, да? Благими, да, намерениями дорога может быть вымощена и...
И в ад.
Да, да, да.
Вот именно. И Гоголь предлагает нам задуматься, а как же тогда быть? Оказывается, у меня были... чистейшие, как он говорит, намерения-то, а получилось зло. Так где же вот этот выход-то? И они, наши писатели, нашли простой выход. Эталон должен быть. Не доверяй себе. Это ты решил, что...
Сам ты своенравной властью
да,
вот поднял себя из этих глубин.
И решил, что твое желание чистое, что оно обязательно приведет к добру. Так это же твое. Сверяй с истинным эталоном. Он обязательно должен быть. Ну, а дальше уже все понятно. Эталон один. Это Христос. И вот эти замечательные правила, которые... Мы же вроде бы люди все верующие. Мы понимаем, да, Бог есть, надо следовать Евангелию. Но в нас как бы не хватает веры немножечко еще, не до всегда. Чтобы всегда от своего «я» отказываться. Это так тяжело. Это так трудно, это так мучительно, все сверять. И если что-то появилось свое, то вот взять да и отказать себе в этой уверенности. Только так мы научимся жить, и только так возвращение к этому эталону есть единственный выход. Вот здесь его будет поддерживать Достоевский, однозначно. А уж дальше у нас и вплоть до сегодняшнего дня подобные вещи почему-то скромно умалчивается. Ну, кто у нас еще будет это напрямик озвучивать, да, что эталон есть, это Христос, измеряйте только эталоном, возвращайтесь только к нему, сами, мол, подумайте своей головой. Как же вы без эталона будете строить что-либо в этой жизни? А не кажется ли вам, что вы можете не то построить? Если бы мы все вернулись, да, к тому, к чему нас призывал Гоголь. Следующий отрывочек про церковь. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где она лежит. Церковь одна в силах заставить всякое звание и должность войти в их законные границы и идеалы, и, не изменив ничего в государстве, дать силу России. Как своевременно звучат эти слова. Это как раз то, что сегодня все обсуждают. Где же взять национальную идею для России? А оказывается, видите, у хозяина спрашивают, да, где взять национальную идею. А оказывается, она есть. Только бедный хозяин что-то забыл, где она лежит. Ну, конечно, это же церковь. Только она одна сохранила и хранит в неизменности. Неужели мы поручим нашим депутатам придумывать нам нравственные и моральные правила? Это смешно даже звучит. Пока они придумают правила дорожного движения, это пойдет. Ну, а нравственные правила их сохраняет церковь. И они никак не мешают государству-то. Государству. Биты, нефти, дороги, что там, самолеты, пожалуйста, возьми. Но в этом отношении, в нравственности и морали, отдай это церкви. И тогда это заставит, слова какие у Гоголя, всякое звание и должность войти в их пределы. Вот причина, почему наш городничий в ревизоре и все чиновники, да, видите, не входят в свои пределы-то. Речь ведь не о том, чтобы изменить их название. Была милиция, стала полиция, полиция, милиция.
Там. И не о том, что по чину берешь или не по чину берешь взятки, да?
Да, да, не в этом же дело. А дело в том, чтобы совсем от взяток отказаться, то есть войти в свои нормальные пределы. А вот это даст, что даст? Совесть. А совестью занимается церковь, и тогда все станет четко на свои места.
Да, Чичиков в «Мертвых душах» тоже, ну, конечно, Гоголь ему дает такую возможность, размышляет. Он позабывал то, что наступил ему тот роковой возраст жизни, когда все становится ленивее в человеке, когда нужно его будить, будить, чтобы он не заснул навек.
Да, и вот государство отдало бы, да, эту функцию, она всегда была. Она всегда была до этого. И Гоголь снова почувствовал опасность. Уже тогда же началась эта опасность. Вот, что все построить только на светских рельсах. Все поставить.
Кто будет будить-то?
Да, кто будет правильно будить? Кто?
Чичиков сам понимает, что нужно его будить, а будить-то некому. И он сам себя
или как
уже
в ревизоре, да, друг друга они. Друг друга они будут только скрываться.
Ублажать.
Ублажать, да. Там совсем другие отношения. Еще цитата тоже про церковь. Говорят вокруг, что церковь слаба, так как мало обращается в обществе. «Какая нелепость!» – восклицает Гоголь. «Поверьте мне, если бы стали они встречаться со светскими чаще, участвуя в их собраниях и гульбищах, это было бы нехорошо». То есть это знаменитый вопрос участия в шоу наших священников. Недаром тоже долго обсуждался этот вопрос. Сам патриарх вынужден был вмешаться и озвучить, что не всегда надо идти на подобное шоу. Посмотрите, оказывается, и в те времена обсуждали эту же проблему. Действительно, очень тонкая, интересная проблема. Насколько проникает церковь в светскую жизнь? Освещает рестораны, да, идет на какие-то шоу, там еще что-то. Вот насколько глубоко? Или где-то она должна останавливаться?
Блажен муж, идя.
Да, на совет нечестивых.
Не идет.
И вот Гоголь молодец, он опять говорит, да, конечно, давайте оставим ее на этой высоте. Пускай она там стоит, и это будет лучше. Пускай они там обсуждают свои проблемы, а церковь будет выше этого. Она не будет снисходить, и это будет гораздо лучше. Опять посмотрите, хороший его совет. У меня, кстати, есть такой знакомый наш прихожанин, он мне все время тоже доказывает, что Христа надо проповедовать всюду, со всеми, и поэтому он этим оправдывает своем иногда такую слабость, как выпить с друзьями бутылочку пива, иногда даже не пива. Он говорит, а я должен с ними быть на одной ноге.
Ноте, в одном состоянии.
Да, да. И вот тогда, сидя на скамейке во дворе,
они меня
когда, когда я стал свой для них, я ведь там и начинаю проповедовать. И вот, вы знаете, так я его и не смог переубедить. Он так и остался на своей точке зрения, хотя мы-то понимаем, что да, он им рассказал, они очень внимательно послушали, но в церковь, конечно, не пошли. Если пошли, то один-два раза полюбопытствовать, свечку поставить и снова уйти, потому что вот этот подход, он неверен. И да. Гоголь это замечательно почувствовал.
Пушкин писал о Чацком, да, что первый признак умного человека с первого взгляда сразу понимать, с кем имеешь дело, а не как Чацкий метать бисер перед многоточие репетиловыми. Да? То есть он отказал Пушкину Чацкому вот в этом уме. То есть он говорит, что Чацкий проповедует свои идеи совсем не там, где их услышат, где их поймут. Это какой-то нонсенс. И, наверное, нам нужно тоже понимать, когда, где и кому мы обращаемся с важным словом.
И мне кажется, вот сейчас пришла мысль такая, что и все творчество Пушкина построено именно так. Я представляю, как его соблазняли писать легкие вещи, писать для публики, писать для рейтинга, писать для популярности, писать для... А он, это очень трудно. Очень трудно писать, когда над ним посмеиваются. Что написал? Это же...
Да, причем ведь какие-то его произведения так воспринимались. И Руслан, и Людмила принесли
это
огромную
ранее.
Славу Пушкину.
Это ранее, да.
Да, ранее, но ведь воспринимались как так с большой радостью, как что-то такое замечательное, светлое, легкое. И дальше ждали вот такого южных поэм, рассказов про разбойников.
А он все дальше уходил. И уходил в непонимание, да, в осуждение. Странно, да, чувствовать себя гением и идти все дальше от своей, как бы, наоборот, славы и популярности. Кто сегодня так делает, если мы поглядим вокруг опять? Да,
да. На эти массовые литературы,
да,
на
эти
журналы, которые постоянно печатают одних и тех же авторов.
Вот, беда сегодняшнего времени, эти рейтинги. Кстати, Гоголь писал про эти рейтинги, вот следующий отрывочек как раз, пожалуй, про это. Это вздор. Будто публика потеряла вкус к совершенным произведениям искусства. Имеется в виду, да, вот таким серьезным, классическим. Публика пойдет, куда поведут ее, не попотчивая ее сами же писатели своими гнилыми драмами. Она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Это же гениальный ответ всем нашим Пелевиным, Донцовым и так далее. Тем писателем, я прошу прощения, с кем сам президент встречается и признает, что это писатель у нас номер один. И все эти писатели в глаза нашему президенту говорят, да, мы первые писатели, потому что у нас рейтинг. Нас читают, мы перевалили через миллион. Наши тиражи распространяются миллионными, цифры идут. Кто же это перевалил? Значит, мы же первые. Так вот еще Гоголь им отвечал, это вздор. Публика не отвыкла от хороших произведений, просто вы их повели сами, своими гнилыми, снова цитирую, драмами. Если бы вы их не соблазнили, она бы не почувствовала к ним вкуса. То есть они говорят, мы идем за вкусом читателя. Неправильно. Вы формируете вкус читателя.
Да, должна быть и такая ответственность, конечно.
Да, Гоголь вот прямо пишет. И он правильно говорит. Странно построен человек. Посмотрите в советские времена. Самая читающая страна. Любой иностранец в метро разевал рот. Все сидят и читают роман, газету, «Октябрь», «Неву».
«Наука и жизнь».
«Наука и жизнь». Наш современник читает сложнейшие.
Да.
Если бы они глянули, что они читают, серьезнейшие вещи. Вдруг раз, сегодня все читают совсем другое. Публика изменилась. Да те же народ-то, какая разница, народ-то. Может завтра вернуться к тому, что мы имели в советские времена? Конечно, если мы последуем совету Гоголя. Оказывается, это они ее тянут. Сама публика как бы ее вкус развивает. У нее есть и то, и другое. Ее соблазнили, она уже забыла, что они имеют образ Божий, что они могут читать и серьезно. Им кажется, что вот они такие, это кажется.
Николай Алексеевич, я хочу напомнить вам и вот еще раз обратить внимание на интересный факт, что вот, слава Богу, появились такие книги, как «Не святые святые», которые сейчас тоже очень массово прочли многие-многие тысячи, я уж боюсь сказать, миллионы людей. Это очень приятно, что появились авторы среди священнослужителей, которые сейчас обращаются с очень важным словом к широкому читателю.
Ну, а мне вспомнился в этом отношении пример с фильмом «Остров». Я помню вот это время, когда он вышел, и скромный такой фильм, там нет прекрасных съемок, компьютерной графики, нет огромных небоскребов или что, все очень скромно.
Экшена.
Да, и тем не менее, ведь все удивились успеху. Вот тогда успех, он был непредсказуемым. Сам режиссер не ожидал. И вот для меня тоже это было доказательство того, что наш народ, конечно, не потерял вкуса, как пишет Гоголь, к совершенным произведениям искусства. То есть все-таки к серьезному. Он не потерял. Другое дело, как-то вот мы сами... И появляется даже, ну уж не скажем, шедевр такой на уровне Пушкина. И то. И то оказался спрос на подобные хорошие произведения. Поэтому Гоголь прав, и мы должны честно сказать всем тем, кто соблазняет наших читателей.
Придет ревизор.
Придет ревизор, да. Извините, вы лжете на народ, что, мол, вот книги востребованы. Вы лжете. Это вы приучили к этому вкусу. Это не наш менталитет. Русский человек – это Иван Карамазов в трактире, который говорит о самых высоких вещах. Вот, он всегда вырывается из этой пошлости и обыденности. И да. Гоголь это прекрасно понимал, и мы рады, что он верил в нас.
Когда говорим «придет ревизор», то имеем в виду ревизор вот в высшем смысле. Придет момент суда. Суда такого.
Я надеюсь, все это прекрасно понимают. Только трудно понять, почему никак не хотят до конца проникнуться.
И жить по этим и уже пониманиям.
Да, видимо, это очень тяжело, надо так понимать. Соблазн, видимо, велик. Нам трудно понять, да, какой соблазн, когда появляются эти миллионные тиражи.
Как вы думаете, а что еще вот в этой книге «Духовная проза Гоголя» вызывает какое-то неприятие, непонимание? Почему? Почему вот все-таки мы сталкиваемся с очень популярным сейчас тоже мнением распространенным, что ну надо как-то не говорить об этой книге, не обращать на нее внимания?
Ну, это, наверное, то же, что и вот с «Мертвыми душами», да, Гоголь замечательно писал, что если бы я разбойников каких-нибудь показал, такого бы шума не было. Дело в том, что я показал обычного человека. То есть вот неприятие к Гоголю и Достоевскому идет только по этой причине. Он все глубже копает. Гоголь отходит от этого западного принципа, каких-то определенную социальную группу, вот такую где-то осудить, определенный шаг в политике какого-нибудь государства или историческую личность. Нет, Гоголь интересует только конкретный ты. И это человека задевает. И оно же так же, как Евангелие, оно заставляет или измениться, или пытаться доказать, что...
Это не про меня.
Это не про меня, да. И деваться некуда. И вот Гоголь как бы... Вот еще тоже замечательный отрывок. Мне очень нравится. Не удержусь, чтобы не почитать. Если поднять перед человеком завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит, косвенно, Гоголь выделяет это слово, именно косвенно, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать, например, честному богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазнам, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, которое из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество. Грабит и пускает по миру людей. Вслед за этим представить ему одну из тех ужасных картин в России, от которых волосы дыбом поднимутся у него, и которые, может быть, он не понимает, что от него, оказывается, зависит. То есть вот от этой косвенности, это очень гениальное замечание, мне всегда нравилось у Гоголя вот эта мысль о косвенности. То есть впрямую человек, он же говорит, да я же ничего не сделал. И он действительно ничего дурного, страшного, криминального, смертельного не сделал. А косвенно. Как глубоко Гоголь идет. Он говорит, правильно. Но оказывается, поглядели другие на тебя. И они сделали. Но сделали-то глядя на тебя. А мало того, он даже будет ругать женщин-модниц. Он говорит, модницы, с вами точно такая же история. Показать всем этим модницам, которые не любят никуда появляться в одних и тех же платьях, нашивают кучи нового, потому что следят за модой, показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью или там тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других. И что муж иной жены схватил из-за этого взятку с другого, а тот со своего, и пошло по цепочке. То есть даже такая уж, кажется, безобидная вещь, он доходит до чего, мода, кажется, совершенно безобидная вещь, но за ней как по цепочке тянется море и море самых различных вещей. И разводы, и взятки, и ненависть, и воровство. Ну, я вспоминаю опять случай из своей практики. Однажды одна девочка у нас в техникуме, еще лет, может, 15 назад, в самом начале, украла куртку в магазине. Магазин самообслуживания. Пришла, свою сняла, новую, да, надела и вышла. И никто даже не заметил. Но в общежитии как-то там увидели, пошло-пошло, в общем, раскрылось. ЧП большое тогда, помню. Я прихожу в группу в техникуме, все кипят. От чего кипят? От ненависти, от презрения, от негодования. Все негодуют на нее за то, что она это сделала. И меня вот это больше всего задело. Они готовы были ее в порошок стереть. Они ставили вопрос, чтобы, конечно, она не позорила группу и выгнать ее. Я дал этому пару маленечко выйти, помолчал и вот не удержался и сказал: девоньки, а виноват это вы. Вы соучастники преступления. Правда, вас не посадят, но там, на небесах-то, по-другому, наверное, посмотрят. Здесь вы не будете на скамье подсудимых, а там не знаю. Почему? У нее мать доярка, у нее четверо детей. Да, она ходит в очень скромной куртке. А вы что творите? Посмотрите-ка. А тогда как раз началась перестройка, и все только и занимались, что устроили гонку вооружений,
да,
на себе, такую, в которой очень трудно было выстоять. И каково ей? Она живой человек. Ей 15-16 лет. Она молодая. Как это выдержать?
Такой соблазн.
Такой соблазн, когда вокруг тебя с каждым днем еще хлеще, еще моднее, еще краше. И вдруг она отстала, не знаю, на сколько пунктов. Все сидят, улыбаются, невесты, а она такая Золушка. Попробуй выдержать это испытание. Она сорвалась. Они не чувствуют своей вины. И они же готовы ее выгнать из этой группы.
Услышали они вас?
Интересный вопрос. Ну, наше дело
обращаться,
уж что там взойдет, не взойдет. Вот Гоголь это тоже прекрасно понимал, да, что ведь он как писал, да, вот как это взойдет?
Да, да, да.
Где это взошло? Прошло сколько лет? И я тоже вот прочитал, я так удивился, это как он про моду смотрит.
Гоголь, конечно, много вот размышляет о том, как прорастет, как взойдет. Я вспоминаю тоже отрывок, вот он сейчас передо мной, из «Мертвых душ», очередное лирическое отступление. Очень такие тонкие и очень интересные замечания. Еще упадет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами. Накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда. Они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запутались в паутину муха, и подымут вдруг крики. Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше, хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Вот такое размышление, да? Значит, как отзовется тот или иной жест? Что есть истинный патриотизм? Что есть ложный патриотизм? Что есть истинное понимание того или иного события? Как вот среагировать? Как сказать так, чтобы услышали, и это не стало ложным?
И как это злободневно звучит, да? Еще недавно у нас было столько волнений именно по этой причине, когда прошли выборы, и все не хотят, да, чтобы там что-то раскрылось. А что бояться-то? Если ты честно идешь, что бояться-то? То есть Гоголь опять нас склоняет только к одному. Нет уж, если мы хотим строить свою жизнь, давайте ее строить честно. То есть давайте честно все говорить, как есть. Это же напоминает, что прочитали и наши все эти партии многочисленные, которые тоже только и кричат, да, об этом. Вот, и бояться, да, какой-то правды. А если бы мы все пошли под один авторитет, и этот авторитет опять Христос, Церковь, Евангелие, и все наши предки, с чего мы начали разговор, если бы мы все к этому пошли, все бы выглядело сегодня иначе. А уж сегодня, да, вот этот вот растаскивание по углам, оно очень сильно. И нет у нас другого, как закончить свои предсмертные записки Гоголь. Да, он напишет гениально, я бы эти слова частенько повторял. Да, нет другой двери, кроме указанной Христом. И всяк, пролезая иначе, есть вор и разбойник. Вот и все. То есть давайте все подтягиваться-то к истине, к единому, к этому стержню, к этому стволу России. И ствол России – это христианство. Тогда можно опять возродить великую державу, что-то сделать. А если не так, то... Или вот отрывочек про роскошь. Очень современная тема. Тоже я почему этот отрывок вспомнил? Недавно буквально спор меня втянули, очень современный спор, о том, что сегодня жизнь поменялась, и сегодня надо действовать как? Сегодня надо заниматься бизнесом. Сегодня надо следить за последним словом прогресса, сегодня надо возрождать именно богатство нашей России. Мне даже не нравится, когда вот вспоминают 13-й год и говорят именно о материальном богатстве, которое достигла Россия. Сегодня все снова и снова говорят об этом. Что это дает? Это подталкивает человека вот к этой гонке. Как мы говорили, да, видите,
вот. Да, вот частные случаи гонки, когда да. человек из-за того, чтобы соответствовать, да. вынужден, ну не вынужден, а подтолкнули да. его на воровство.
Это же оправдание вот этим всем нашим, как бы, олигархам, всем богатым. Подтягивайтесь. Да, я смог, посмотрите, я вот достиг все больше, больше, больше. И вот эта гонка, она всех погубила.
А не отсюда ли Чичиков, который начинает, так сказать, один проект у него, как побольше заработать, ничего не делая. Другой проект, так сказать, такой авантюрный. Гонка тоже, гонка. У всех сейчас что-то есть, и он тоже хочет ему семью, там, как-то какую-то красавицу, жену, там, деток. Вот, и вроде бы все так невинно, а при этом...
Да, правильно вы это сказали. Все кажется так невинно, но стоит... Давайте опять вспомним сказку о рыбаке и рыбке. Вот она, эта гонка, да? Старик не включился в эту гонку и остался человеком. А старуха включилась, и пошло, пошло, пошло. И вот эта гонка, хорошо там видно, во-первых, остановиться не может. Во-вторых, она ведет к гибели обязательно и к нравственному падению, потому что старуха, как ни странно, будет чувствовать себя все развратнее и злее, чем дальше. И поэтому вот Гоголь... Как ни странно, осуждал роскошь. Он писал так. Гоните роскошь. Уже и это стало благородным делом. Не пропускайте ни одного собрания и бала, пишет он губернаторше. Приезжайте именно за тем, чтобы показаться в одном и том же платье. Он рекомендует.
Девушкам то, что для них не свойственно, да, особенно если они ведут светскую жизнь.
То есть наоборот, приезжай на бал только ради того, чтобы показать, что ты в одном и том же платье. 3, 4, 5, 6 раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источник взяток, несправедливости, мерзости, которые есть у нас. То есть он прекрасно понимал, что вот эта гонка – это оправдание. Они в эту гонку включились, и простой человек, к сожалению, тоже бросился. Им же хочется подтянуть подтягиваться, и он должен иметь элементарные какие-то условия. Это квартира, телефон, машина хорошая. И пошло-пошло. И не успел оглянуться, как он в эту гонку включился и погубил душу свою для жизни вечной. Поэтому, имея одежду и пропитание, говорит Библия, будем довольны тем. Вот оно. То есть Гоголь нас возвращал уже тогда к этой системе. И сегодня, слава Богу, у нас все больше это понимают. И я надеюсь, что в будущем мы все больше будем наблюдать того, как люди будут оставлять огромные дома и, как вот у Гоголя написано, показывает специально пример скромной, простой жизни только по одной причине – не быть соблазном.
Ну да, я вот сейчас вспоминаю и свою молодость, когда мы учились вот в университете, то было две позиции, это были еще почти советские времена, то значит, были две позиции, или вот кто-то там стремился достать какие-то действительно вещи дорогие из каких-то специальных магазинов «Березка», там фирма, а была и другая среда студенческая, которая говорила, я это шил сам, я это вот смог сделать своими руками, я вот это вот сделал, и это было ценным, то есть за небольшие деньги, не имея никаких возможностей, но при этом, наоборот, выглядит даже еще интереснее, чем, так сказать, человек с массовым сознанием, который, значит, вот стремится, чтобы главное какая-то там у него была надпись, где это сделано, да, вот фирма.
То есть это всегда, да, была борьба,
да, конечно,
она,
конечно,
наверное,
да.
Если углубиться в века, мы это же самое найдем.
Да, да.
Просто сегодня она обострилась. Итак, вот таков наш Гоголь в духовной прозе. Я надеюсь, наши слушатели согласятся, что весьма актуален, весьма полезен.
Мне бы хотелось, может быть, еще все-таки какой-то небольшой цитатой закончить из этой книги «Духовная проза Гоголя», может быть, маленькой, но очень емкой. Я знаю, вы наверняка что-то приберегли.
Да, Гоголь, он мастер сказать четко, конкретно и важно для нас. Пожалуй, вот такими словами закончим. Не полюбить вам людей, пока не послужите им. Мы все хотим, чтобы нас любили, чтобы любовь была, а оказывается, для этого надо не участвовать в этой гонке всеобщей, а оказывается, служить людям так, как Господь служил, вплоть до того, что ноги мыл своим ученикам. Вот в этом, как ни странно, мы найдем счастье. И Россия, если она послужит всему миру для того, чтобы удержать ее в рамках христианства, тоже принесет свое служение в мировой истории. Вот так закончим.
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. У микрофона была Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов. Если вы хотите, то напишите нам, будем рады, по адресу Москва, 115-326, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Сообщение можно отправлять и по адресу info@radonezh.ru.
Храни вас Господь!
Всего вам доброго.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».